Чингис Абдуллаев. Этюд для Фрейда. Сам по себе страх мне не нужно вам представлять. Каждый из нас когда-нибудь на собственном опыте узнал это ощущение, или, правильнее говоря, аффективное состояние. Как бы там ни было, несомненно, что проблема страха – узловой пункт, в котором сходятся самые важные вопросы, тайна решения которой должна пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь. Зигмунд Фрейд. Общая теория неврозов. Страх. Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава первая.
Гатон, пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Кабинам экипажа занять служебные места.
Привычно гудели моторы. Он опасливо покосился вниз. На небе ни облачко. Дронго взглянул на часы. Минут через 10 они будут в районе Волгограда. Он нахмурился. Вынужденный много летать, он почти досконально изучил маршруты полетов и знал примерно, в каких местах следует ожидать периоды турбулентности. На маршруте Баку-Москва этим местом был район вокруг Волгограда. Он вообще не любил летать, подсознательно испытывая страх перед очередным полетом. Ему не повезло. Он несколько раз попадал в авиационные катастрофы. Однажды лайнер, на котором он летел, врезался в бензовоз, смяв его буквально в лепешку. Левое крыло самолета было разбито. Но по счастливой случайности никто не пострадал, если не считать перепугавшихся сотрудников аэропорта, один из которых попал в больницу. В другой раз самолет загорелся. Это было 24 сентября 1996 года на маршруте Москва-Баку, когда внутри самолета Ту-154 вспыхнуло пламя. Капитан вынужден был запросить срочную аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, откуда они взлетели. И, наконец, в третий раз самолет едва не опрокинулся, попав в ураган и перевернувшись в воздухе. Дронго вздохнул. Может, на эти случаи смотреть с другой стороны? Может, считать, что ему повезло, если во всех трех случаях он остался живым и невредимым? Однажды у него был подобный разговор с известным журналистом и издателем Артемом Боровиком, которого рассмешил тот факт, что в начале и середине 90-х Дронго, не доверяя самолетам местных авиакомпаний, летал в Москву из Баку через Франкфурт или Лондон. «От самолета ничего не зависит», — убежденно доказывал Боровик. Он был приятным собеседником, отважным человеком и эрудированным журналистом. Через несколько дней, вернувшись в Баку, Боровик погиб в авиационной катастрофе. Это известие больно ударило по нервам. Боровик был почти его ровесником. Он честно пытался преодолевать страх. Часто летал на самолетах, понимая, что на земле можно гораздо быстрее попасть в катастрофу, чем в воздухе. Но его предыдущее испытание в воздухе и трагическая смерть журналиста только убедили его в полном отсутствии всяких гарантий, даже у известных авиакомпаний мира. Поэтому он выработал собственную систему защиты, подробно фиксируя все свои переживания в полете. Кроме того, очень помогало расслабиться в полете испытанное средство. После первой стопки водки становилось гораздо лучше. После второй даже веселее. А после третьей он летел рядом с самолетом и уже ничего не боялся. Почти не пьющий на земле, он позволял себе эти маленькие слабости в небе, обычно смешивая водку с томатным соком и добавляя туда несколько долек лимона с перцем. Вот и на этот раз он попросил стюардессу принести ему уже второй стакан с водкой, чтобы смешать его с другим стаканом, наполненным томатным соком, с обязательными дольками лимона и перца. В салоне бизнес-класса почти никого не было. На 22 места было только 8 пассажиров. Он сидел один, предпочитая место в коридоре, чтобы не сидеть рядом с иллюминатором. Выдвинув столик, он осторожно начал перемешивать водку с томатным соком, обратив внимание, как заинтересованно смотрит на него молодая женщина, сидевшая во втором ряду. Она тоже была одна. На вид ей не больше 30 лет. Коротко остриженные темные волосы, очень искусно наложенный макияж, ровный, почти идеальный носик, тонкие губы, красивые, немного миндалевидные глаза. Кажется, коричневые или черные. Отсюда трудно было разобрать. Она была в темном платье. Рядом лежала сумочка от Луи Виттона. Характерный бочонок с известными логотипами фирмы, который предпочитали носить молодые женщины разных национальностей. «Извините», — немного нерешительно сказала женщина. «Я хотела у вас спросить». Он оставил стаканы в покое и обернулся к ней. По-русски она говорила почти без акцента, хотя не очень похожа на русскую. Скорее, на восточную женщину. «Вы ко мне?» — удивился Дронго. «Да», — кивнула незнакомка. «Извините, что я вас отвлекаю. Я слышала, как вас называли в аэропорту. Вы мистер, господин, вы Дронго?»
«Меня обычно так называют», — кивнул он. «А почему вы спрашиваете?»
«Я как раз искала в Баку ваш телефон», — смущенно призналась женщина. «Целых 2 дня. Но мне никто так и не дал. Все обещали вас разыскать уже в Москве».
«Значит, нам повезло. Мы пересеклись уже в самолете», — улыбнулся Дронго.
Он подчеркнуто галантно сказал «нам». Женщина оценила его благородство. Она улыбнулась, протянула руку. «Меня зовут Наиля. Наиля Склиренко. Очень рада с вами познакомиться».
«Простите». Он переложил стаканы на соседний столик, поднялся и церемонно пожал ей руку. В этот момент сразу тряхнуло, и капитан объявил, что они вошли в зону турбулентности. Появилась надпись, просившая пассажиров вернуться на свои места и пристегнуться. Дронго едва не выругался. Он снова сел в свое кресло и пристегнулся. Самолет продолжало трясти. Он поморщился и, взяв свой недоделанный коктейль, залпом выпил его. Обернулся к Наиле.
«Терпеть не могу летать», — признался он. «Но приходится часто влезать в эти летательные приборы».
«А я люблю летать», — неожиданно ответила она. «Обожаю самолеты. Всего 2,5 часа, и ты уже совсем в другом месте. Это так здорово».
Он недоверчиво покосился на нее. Самолет тряхнуло еще сильнее, и он поморщился. «Сколько можно? Это уже просто безобразие. Тем более для большого самолета. На рейсах азербайджанской авиакомпании обычно использовались самолеты 57-е Боинги». «Вы не русская?» — уточнил Дронго. После коктейля стало немного легче. «Фамилия у вас украинская, а имя восточное».
«Верно. Я татарка. По отцу я Сабирова, а по мужу Склиренко. В Баку у меня живет тетя, к которой я приезжала. Заодно мечтала увидеться с вами. И вот такая судьба».
«Почему со мной? У вас ко мне было какое-то дело?»
«Да», — кивнула Наиля. «И я очень хотела с вами встретиться и переговорить».
Он вздохнул. «А вы знаете, чем я занимаюсь?»